Глава 5. Секрет силы. Сила, чтобы шагнуть вперед. Вот первейшая потребность для избравшего путь. Где же ее найти? Оглянувшись, нетрудно увидеть, где другие находят свою силу. Источник ее в глубокой убежденности. Хотя эта великая нравственная сила рождается в естественной жизни человека, она позволяет ему, как бы хрупок он ни был, продолжать движение и побеждать. Что же покорять? Не континенты, не миры, но себя. Этой высшей победой достигается вход в то целое, где все, что может быть покорено и приобретено, становится не его, а им самим. Легко надеть доспехи и отправиться воевать, прикинув шанс умереть в суматохе битвы. Но оставаться спокойным в гвалте мира, сохранять неподвижность в бурлении тела, хранить молчание среди тысяч криков чувств и желаний, а затем, сняв все доспехи, без спешки или возбуждения взять смертоносную змею «я» и убить ее нелегко. Все же это то, что должно быть сделано. И сделать это можно только в момент равновесия, когда враг смущен молчанием. Но в этот высший момент требуется сила, какая не требуется никакому герою битвы. Великий воин должен быть наполнен глубоким убеждением в справедливости своего дела и верности метода. Человек, ведущий войну с самим собой и выигрывающий эту битву, может делать это, только зная, что это единственное, что стоит делать, и что этим он делает и рай, и ад своими. Да, он стоит на обоих. Ему не нужны небеса, где удовольствие получает как долгожданную награду. Он не боится ада, ждущего, чтобы наказать его за грехи. Ведь он раз и навсегда победил в себе эту подвижную змею, что мечется из стороны в сторону в своем постоянном желании контакта, в вечном поиске удовольствия и боли. Никогда снова, если победа действительно была раз одержана, он не станет трепетать или возбуждаться от того, что сулит будущее. Эти горящие чувства, казавшиеся ему единственным подтверждением его существования, больше не свойственны ему. Как же тогда он может знать, что живет? Он знает это только в силу довода, да и не озабочен такими рассуждениями. Для него тогда наступает мир, и он найдет в этом мире ту силу, которой он так желал. Тогда он узнает, что такое та вера, которая может двигать горы. Религия удерживает человека, не давая ему приступить на путь по различным весьма простым причинам. Во-первых, она делает жизненно важную ошибку, устанавливая различие между добром и злом. Природа не знает такого различия, и моральные и общественные законы, установленные нашими религиями, столь же временны, как и обусловлены нашей собственной особой формой существования, подобно законам пчел или муравьев. Мы покидаем то состояние, где эти вещи представляются решающими, и забываем их навсегда. Это легко показать, ведь широко мыслящий человек меняет свой жизненный уклад, живя среди другого народа. У этих людей, среди которых он является чужаком, есть своя глубоко укоренившаяся религия и наследие убеждений, которые он не может оскорблять. Если у него не совсем уж ничтожный и немыслящий ум, он видит, что их формы закона и порядка так же хороши, как и его собственные. Что же ему остается делать, как не примирить постепенно свое поведение с их правилами? И тогда, если он обитает среди них много лет, острота различий стирается, и он забывает, где же кончается их вера и начинается его собственная. И разве может его собственный народ говорить, что он поступил неправильно, если он не причинял никому боли и остался честным? Я не атакую закон и порядок и не говорю о них с безрассудным осуждением. На своем месте они жизненно необходимы, как тот принцип, что управляет жизнью улья. Я хочу лишь указать на то, что сам по себе этот закон и порядок весьма временный и совершенно неудовлетворительный. Когда душа человека покидает место своего краткого пребывания, ее не сопровождают мысли о законе и порядке. Если она сильна, с ней экстаз истинного бытия и настоящей жизни, которыми она наделяется, как знают все наблюдавшие за умирающими. Если душа слаба, эти мысли затухают и исчезают, побежденные первой вспышкой новой жизни. Я говорю чересчур уверенно и определенно, лишь живущий активной жизнью сиюминутности, не наблюдавший за мертвыми и умирающими, не ходившие по полю битвы и не заглядывавшие в лица людей в их последней агонии, скажут так. Сильный человек покидает свое тело ликующим. Почему? Потому что его больше не удерживает и не заставляет колебаться сомнения. В странный момент смерти ему было дано освобождение, и с внезапным чувством восторга он признает, что это оно. Будь он уверен в этом раньше, он был бы великим мудрецом, человеком, способным править миром, ведь у него была бы сила управлять собой и своим собственным телом. Эта свобода от цепей обыденной жизни может быть получена при жизни столь же легко, что и после смерти. Требуется лишь достаточно глубокое убеждение, позволяющий человеку смотреть на свое собственное тело с теми же чувствами, с какими бы он смотрел на тело любого другого или на тела тысячи человек. Размышляя на поле битвы, невозможно осознать агонии каждого страдальца. Зачем же тогда осознавать свою собственную боль более остро, чем боль других? Соберите все вместе и взгляните на все это шире, чем с точки зрения индивидуальной жизни. Тогда вы действительно почувствуете, что ваше физическое ранение – это слабость вашей ограниченности. Человек, развитый психически, чувствует рану другого столь же остро, как свою собственную, и не чувствует собственной вовсе, если достаточно силен захотеть это. Каждый, кто вообще серьезно исследовал психические обстоятельства, знает, что это факт, заметный больше или меньше согласно психическому развитию. Есть многие примеры того, что человек психически чувствительный воспринимает свою собственную боль более остро и эгоистично. Но это бывает, когда развитие достигло лишь некоторой точки. Это сила, переводящая человека к границе того сознания, что является и глубоким миром, и жизненной активностью, и она не может нести его дальше. Но если он достиг его границы, он освобождается от мелочного преобладания своего собственного «я». Это первое великое освобождение. Взгляните на страдания, сваливающиеся на нас из-за нашего узкого опыта и ограниченного сочувствия. Каждый из нас стоит в полном одиночестве, как единица, пигмей мира. И какой же хорошей судьбы мы можем ожидать? Великая жизнь мира проносится мимо, и в каждый момент существует опасность, что она захватит нас или совсем уничтожит. Этому нельзя ничего противопоставить, нельзя собрать никакой армии, ведь в этой жизни каждый человек ведет свой бой против любого другого, и даже двое не могут объединиться под одним знаменем. Есть лишь один путь избежать этой ужасной опасности, с которой мы сражаемся всякий час. Оглянитесь и вместо того, чтобы противостоять силам, присоединитесь к ним, станьте едины с природой и легко следуйте ее путем. Не сопротивляйтесь обстоятельствам и не сетуйте на них больше, чем растения сетуют на дождь и ветер. Тогда внезапно, к вашему собственному изумлению, вы обнаружите, что у вас есть время и силы для великой битвы, с которой неизбежно сталкивается каждый человек, той, что внутри него, той, что ведет к его собственному завоеванию. Некоторые могут сказать, к его собственному разрушению. А почему? Потому что с часа, когда он впервые попробует великолепную реальность жизни, он будет все больше и больше забывать свое индивидуальное «я». Он больше не сражается за него, не устремляет его силу против силы других. Больше он не заботится о его питании или защите. Тем не менее, когда он так безразличен к своему благосостоянию, его индивидуальное «я» становится более стойким и крепким, подобно травам прерий и деревьям нехоженных лесов. Так это или нет, для него вопрос безразличный. Только в этом случае у него есть отличный инструмент, готовый к применению, и в должной пропорции этого и полноты его безразличия – сила и красота его личного «я». Это легко видеть. Садовый цветок, если им пренебрегать, становится выродившейся копией самого себя. Цветку нужен самый лучший уход и все умение садовника, иначе он совсем одичает и будет питаться лишь от земли и неба. Кому есть дело до любого промежуточного состояния? Какая сила или ценность есть в находящейся в небрежении садовой розе, у которой болячки в каждом бутоне? Ведь болеющие или угнетенные цветы, несомненно, результат произвольного изменения условий из-за небрежения человека, до сих пор игравшего для них роль проведения в их неестественной жизни. Но есть продуваемые ветром равнины, где ромашки вырастают высокими, с такими луноподобными головками, которых не даст никакой уход. Тогда уж культивируйте до крайности, не забудьте и дюйма почвы вашего сада, ни малейшего растения, растущего в нем. Не стоит глупо притворяться и воображать, что вы готовы забыть его и подвергнуть ужасным последствиям полумер. Растение, поливаемое сегодня и забытое завтра, должно истощиться или погибнуть. Растение, не ищущее никакой помощи, кроме как от самой природы, сразу пробует свои силы и или умирает, потом воссоздаваясь, или вырастает в огромное дерево, ветви которого наполняют небо. Так что не делайте ошибки, совершаемые последователями религии и некоторыми философами. Не пренебрегайте никакой частью себя, коль скоро признаете ее таковой. Пока почва у садовника, это его дело заботиться о ней. Но однажды он может услышать зов из другой страны или от самой смерти. И вот он больше не садовник, его дело закончено, и у него больше нет такого долга. Тогда его любимые растения оставлены на выживание и умирают, и самые утонченные из них становятся едины с землей. Но яростная природа скоро потребует для себя места и покроет ее густой травой или гигантскими деревьями, или позаботится о каком-нибудь молодом деревце в этом саду, пока его ветви не затенят землю. Будьте же бдительны и заботьтесь о своем саде, как только можете, пока не сможете отойти окончательно и вернуть его природе, чтобы он стал продуваемой равниной, где растут дикие цветы. Тогда, если вы пройдете там и взглянете на это, что бы ни случилось, это не должно ни огорчить вас, ни радовать. Ведь вы сможете сказать: «Я – каменистая почва, я – огромное дерево, я – сильные ромашки», вне зависимости от того, что цветет там, где некогда росли ваши розы. Но вы должны научиться с той же целью изучать звезды, прежде чем отважитесь пренебречь своими розами и перестать наполнять воздух их культивированным ароматом. Вы должны узнать свой путь через воздух, в котором нет наезженных путей, а оттуда в чистый эфир. Вы должны быть готовы поднять засов золотых врат. Возделывайте, говорю я, и не пренебрегайте ничем. Помните только, что, заботясь и поливая, вы нагло узурпируете дело самой природы. Сделав это, вы должны продолжать их до той точки, пока у нее уже не будет силы наказать вас, когда вы не будете ее бояться, а сможете смело вернуть ей свое. Она смеется в рукав, могучая мать, наблюдая за вами скрытым смеющимся глазом, готовая безжалостно развеять всю вашу работу в пыль, если вы только дадите ей возможность, если вы обратитесь к безделью и станете невнимательны. Бездельник – отец безумца в таком же смысле, как ребенок взрослого. Природа должна наложить на него свою огромную руку и сокрушить все сооружение. Садовник и его розовые деревья будут также сломаны и поражены великой бурей, созданной ее движением, и беспомощные будут лежать, пока песок не засыпет их, и они не будут схоронены в усталой пустыне. И из этого пустынного места природа сама будет воссоздавать и использует прах человека, отважившегося смотреть ей в лицо так же безразлично, как остатки увядших растений. Его тело, душа и дух подобным же образом будут ею востребованы. Человек сильный и решивший найти непознанный путь предпринимает каждый шаг с крайней осторожностью. Он не произносит ни одного пустого слова, не предпринимает ни одного необдуманного действия, не пренебрегает никаким долгом или должностью, как бы они ни были скромны или трудны. Но в то время как его глаза, руки и ноги выполняют таким образом свое дело, новые его глаза, руки и ноги рождаются в нем. Ведь его страстное и непрекращающееся желание направиться тем путем, на котором лишь тонкие органы смогут его вести. Физический мир он изучил и знает, как пользоваться им. Постепенно его сила прибывает, и он распознает мир психически. Но он должен научиться этому миру и узнать, как его использовать, и он не смеет ослаблять контакт с жизнью, с которой он знаком, пока не овладеет тем, с чем не знаком. Когда его психические органы наберут силу, подобную той, что физические органы ребенка, впервые расправившего свои легкие, наступает час для великого приключения. Как мало требуется, но как это много! Человеку нужно лишь, чтобы психическое тело сформировалось во всех своих частях, подобно телу ребенка. Ему нужно лишь глубокое и непоколебимое убеждение, какое побуждает дитя, что новая жизнь желанна. Как только эти условия выполнены, ему позволено жить в новой атмосфере и искать новое солнце. Но он должен помнить, что новый опыт нужно проверять старым. Он все еще дышит, но иначе. Он втягивает воздух в легкие и берет жизни от Солнца. Он родился в новый психический мир и зависит теперь от психического воздуха и света. Цель его не здесь, это лишь утонченное повторение физической жизни. Он должен пройти его согласно аналогичным законам. Он должен учиться, исследовать, расти и побеждать, ни на минуту не забывая, что его цель – там, где нет ни воздуха, ни солнца, ни луны. Не воображайте, что, прогрессируя в этом направлении, человек передвигается, меняя местоположение. Нет, самой верной иллюстрацией будет прорезание через слои коры или кожи. Человек, полностью выучив свой урок, отбрасывает физическую жизнь. Выучив другой урок, отбрасывает психическую жизнь. Затем он также отбрасывает жизнь созерцательную или жизнь восхищения. Все они отбрасываются в конце концов прочь, и он вступает в тот великий храм, за пределами которого любая память или чувствование о себе оставляется, подобно обуви молящегося. Храм этот – место его собственной чистой божественности, центральное пламя, которое, хотя и будучи скрыто, одушевляло его во всех этих битвах. И, найдя этот возвышенный дом, он так же уверен, как и сами небеса. Он остается неподвижным, полным всякого знания и силы. Внешний человек, восхищающийся, действующий, живое олицетворение, идет своим путем рука об руку с природой, являя всю прекрасную силу дикого роста земли, освещенную инстинктом, содержащим знания. Ведь в самом сокровенном святилище, настоящем храме, человек нашел тонкую суть самой природы. Больше между ними нет никакой разницы или каких-то полумер. Все теперь приходит в час силы и действия. В этом святилище все – Бог и его создание, бесы, что за ними охотятся, те из людей, которые были любимы, и те, что были ненавидимы. Разницы между ними больше не существует. Тогда душа человека смеется в силе и бесстрашии и отправляется в мир, где требуются ее дела, вызывая их ход без оценок, тревоги, страха, сожаления или радости. Это состояние доступно человеку, живущему физически, ведь люди достигали его при жизни. Только оно может сделать физические действия истинными и божественными. Жизнь среди предметов чувств должна навсегда стать для возвышенной души лишь видимостью, и жизнь эта только тогда может стать могущественной, жизнью достижения, когда она одушевлена венценосным и беспристрастным Богом, пребывающим в святилище. Выполнение этого условия столь высоко желательно, поскольку с этого момента нет больше бед, тревог, сомнения или колебания. Как великий художник бесстрашно рисует свою картину, никогда не совершая ошибки, о которой он мог бы пожалеть, так и человек, сформировавший свое внутреннее «я», обходится жизнью. Но это когда условие выполнено. Наш взгляд на горы в жажде познания – это способ подхода и путь к вратам. И эти золотые врата заперты железным засовом. Путь к их порогу может вызвать у человека головокружение и болезнь. Кажется, что нет пути, так кажется постоянно до самого конца. Путь к ним лежит вдоль отвратительных ущелий и теряется в глубоких водах. Когда это преодолено и путь найден, кажется удивительным, что трудности выглядели столь великими. Ведь там, где путь теряется, он лишь резко поворачивает, Его тропа по краю пропасти достаточно широка для ног. А через глубокие воды, с виду столь предательские, всегда найдется брод или паром. Так это случается во всех глубоких опытах, переживаемых человеческой природой. Когда первое горе разрывает сердце на части, кажется, что путь кончился, и пустая темнота заняла место неба. Но душа ощупью продолжает движение вперед, и этот трудный и с виду безнадежный поворот дороги оказывается пройден. Так же и со многими другими формами человеческих испытаний. Иногда на протяжении длинного периода или даже всей жизни путь существования постоянно преграждается препятствиями, которые видятся непреодолимыми. Горе, боль, страдания, потеря всего любимого и ценимого встают перед запуганной душой, подстерегая ее на каждом повороте. Кто же расставляет там эти препятствия? Рассудок пасует перед детской драматической картинкой, предлагаемой последователями религии. Бог позволяет дьяволу мучить свои создания ради их конечного блага. Когда же это конечное благо будет достигнуто? Ведь идея этой картины предполагает конец, цель. Нет никакого. Каждого из нас можно легко убедить в этом, ведь насколько человеческое наблюдение, рассудок, мысль, интеллект или инстинкт может проникнуть в загадку жизни, все получаемые данные свидетельствуют, что путь бесконечен, и на вечность эту нельзя закрыть глаза, и тщетны попытки души превратить ее хотя бы в миллионы лет. У человека, взятого индивидуально или же как целое, ясно просматривается двойственный состав. Я говорю сейчас грубо, будучи в курсе, что различные школы философии по-разному подразделяют его согласно нескольким теориям. Но я имею в виду следующее. Две великих волны чувств проносятся через его природу. Две великие силы руководят его жизнью. Одна делает его животным, другая же делает его Богом. Никакой зверь на земле не будет так жесток, как человек, подчинивший свою божественную силу своей животной силе. Это вопрос принятия курса, поскольку тогда вся сила его двойственной природы используется в одном направлении. Чистое и простое животное повинуется лишь своим инстинктам и желает не более, чем нужно для удовлетворения его любви к удовольствию. Его почти не интересуют другие существа, за исключением того, насколько они могут доставить ему удовольствие или боль. Оно не знает ничего об абстрактной любви, жестокости или любой из тех порочных склонностей человека, что сами в себе несут свою награду. Так что у человека, ставшего животным, в миллион раз более сильная жизненная хватка, чем у природного зверя, и то, что у последнего сравнительно невинное удовольствие, ненарушимое произвольным моральным установлением, для человека становится пороком в силу самоценности удовлетворения. Более того, он обращает в этот канал все божественные силы своего существа, делая свою душу рабой чувств и тем вызывая ее деградацию. Бог, скрытый и искаженный, прислуживает животному и кормит его. Посмотрим тогда, нельзя ли изменить эту ситуацию. Сам человек, царь той страны, в которой разыгрывается этот странный спектакль, он позволяет зверю узурпировать место Бога, потому что временно зверь лучше всего удовлетворяет его капризные прихоти. Это не может продолжаться всегда. Зачем же позволять этому продолжаться хоть немного еще? Пока правит животное, будут острейшие страдания, как следствие перемен вибраций между удовольствием и болью, желание продолжительной и приятной физической жизни. А Бог своими возможностями слуги увеличивает все это в 1000 раз, еще сильнее наполняя физическую жизнь остротой удовольствия, редкого, сладострастного, эстетического, и боли столь яростной, что уже и нельзя понять, где же она кончается и начинается удовольствие. Пока Бог служит, жизнь животного будет обогащаться и приобретать большую значимость. Но пусть только царь решит изменить свое суждение и свергнет животное с трона, вернув Бога на его божественное место. Какой глубокий мир снизойдет на дворец! Все на самом деле изменится. Нет больше лихорадки личных страстей и желаний, какого-либо смятения и подавленности, жажды удовольствий или страха боли. Это как великое спокойствие, спускающееся на бурный океан, как мягкий летний дождь, падающий на иссушенную почву, как глубокий пруд, найденный среди изматывающих и вызывающих жажду лабиринтов недружественного леса. Более того, человек не только больше, чем животное, потому что в нем Бог, но он и больше, чем Бог, потому что в нем еще и животное. Поставьте раз животное на его законное низшее место, и вы обнаружите, что владеете великой силой, о которой вы до этого даже не подозревали. Бог в качестве слуги в 1000 раз увеличивает удовольствие животного. Животное же в качестве слуги в 1000 раз увеличивает силы Бога. И при таком союзе, верном соотношении этих двух сил в себе, человек становится сильным царем и может, подняв свою руку, открыть засов золотых врат. Когда же эти силы соотносятся недолжным образом, этот царь — лишь венценосный сластолюбец без всякой силы, честь которого достойна лишь насмешки, ведь небожественным животным по меньшей мере ведом мир, и их не разрывает порок и отчаяние. Вот и весь секрет. Это то, что делает человека сильным, могущественным и способным взять и небеса, и землю в свои руки. Не воображайте, что это легко. Не дайте себя обмануть той идеей, что этого достигают религиозные или добродетельные люди. Это не так. Они просто установили стандарт, колею, закон, при помощи которого они сдерживают животное. Бога же они некоторым образом принудили служить, ублажая его верование и лелеемыми религиозными фантазиями, с надменным чувством личной гордости, составляющей удовольствие праведника. Эти особые экономизированные пороки, вещи, чересчур неизменные для чистого животного, вдохновляемого лишь самой природой, всегда свежи, как утро. Униженный же Бог в человеке в этом не сказано продуктивен. Способности же служения и силы возвышенного животного в человеке невообразимо высоки. Вы, позволяющие своему животному «я» продолжать жить, просто удерживаясь в некоторых пределах, забываете, что это великая сила, неотъемлемая часть животной жизни мира, в котором вы живете. Ею вы можете властвовать людьми и более или менее ощутимо влиять на сам этот мир согласно вашей силе. Бог, получив свое законное место, будет так вдохновлять вести это необычное создание, так побуждать к действию и признанию среди себе подобных, что когда вы распознаете пробудившуюся в вас силу, это вызовет у вас трепет. Само животное будет тогда царем животного мира. Вот секрет магов древнего мира, заставивших природу служить себе и каждый день совершать для них чудеса. Это секрет и грядущей расы, которую предвещал нам лорд Литтон. Но силы этой можно достичь, только предоставив Богу высшую власть. Дайте своему животному управлять вами, и оно никогда не будет управлять другими. Эпилог. Утаен и скрыт в сердце мира и в сердцах людей тот свет, что может озарить всю жизнь, прошлое и будущее. Не поискать ли нам его? Несомненно, некоторые должны это сделать. И тогда, возможно, они добавят к этому скромному фрагменту мысли о том, что требуется.